Итак, первый вопрос. В чем основная причина того, что забастовка нефтяников приобрела такой неэффективный и затяжной характер? Адекватны ли попытки или действия властей урегулировать ситуацию с бастующими в Мангистау? Господин Агалеев, вы вернулись в Мангистау недавно. Что изменилось в действиях властей и бастующих рабочих?
На самом деле ничего не изменилось. Также проходят войны. Те люди, которые решили вернуться, они принимаются в компании, пишут объяснительные, и после этого их увольняют с работы. Те люди, которые не были уволены по приказу и которые вернулись, те работают в компании. Но нужно отметить, что никаких существенных сдвигов позиции компании по отношению к бастующим не изменилось. Такой же тупик и то же самое. Смотрят на Астану. Как будет действовать Астана, так и будет действовать компания. Мы видели вот Каражамбас Мунай, тех бастующих, которые находятся у офиса. Вот они говорят, что они будут стоять до конца, до последнего, пока у них хватит сил.
Уважаемые гости, если вы помните, в первой половине 90-х годов при возникновении протестных настроений на крупных предприятиях страны, например, Кармиткомбинате или предприятии Оскемена, президент Нурсултан Назарбаев сам лично приезжал и встречался с бастующими рабочими и решал их проблемы. В Мангистау забастовка нефтяника продолжается уже четвертый месяц, а к ним не то что президент, даже премьер-министр или ответственные министры даже не ездили, не встречались с рабочими, не интересовались. Кстати, в самый разгар забастовки премьер-министр Карим Масимов ездил в Актау, только он не встречался ни с бастующими, а принял участие на встрече глав правительств 5 прикаспийских государств. Почему так происходит? Как вы думаете, господин Хусанов?
Это происходит по двум причинам. Первая причина в том, что, к сожалению, наша власть строится не снизу, а сверху, и она не подконтрольна своим гражданам, в том числе и бастующим нефтяникам Жана Узена. И она, извините меня, плевать хотела на их мнение, на их отношения. Их негативное или положительное отношение не влияет на ход кадровой политики в нашей стране. Поэтому, естественно, у них никакого стимула и интереса ехать туда нет. Вторая причина – это более, по-моему, морального характера. Потому что в любой другой стране, если сотни сограждан требованиями своими выходят на улицу, естественно, любой политик в Астане, которого напрямую касается эта проблема, должен выезжать сюда, вести цивилизованный диалог со своими согражданами. Причина только в этом. Иной причины нет. И третий момент, возможно, в том, что тема Жана Узена – это очень опасная для власти тема. Естественно, любой чиновник, который будет выезжать туда, он будет давать какие-то политические оценки, может быть, невзначай скажет какую-то правду, естественно, после этого у него будет голова с плеч. Поэтому все, видимо, держатся такой политики от греха подальше. И прав Гала Магулиев, который говорит, что все и на местах, и в структурах той же компании «Казмунайгаз», они все озираются на Астану. Там идет наверняка большой диспут по поводу возможного решения этой проблемы. На сегодня, по моему разумению, верховенствуют те, кто за силовой метод решения этого конфликта. Потому что ничто не мешало нашей власти в самом начале этого конфликта, который имел чисто конфликт трудовых отношений между работодателями и работниками, снять все проблемы в начале этого конфликта. К сожалению, власть на это не пошла. Положение все больше усугубляется. Света в конце туннеля нет. И все это чревато для стабильности в нашем обществе, это может все больше приобретать взрывоопасный характер.
Господин Гусаков.
Что касается самих бастующих. Вот на сегодня я не видел четко сформулированных требований, и, на мой взгляд, бастующим не хватает хорошего бюрократа, который бы все это записал и кого-то попросил направить телеграммы президенту, премьеру, телеграммы и требования тому же Акиму в этой области, в Актауской. Но четко сформулировано, чего хотим, вот этого и вот так. Что касается существа, вы хорошо вспомнили середину 90-х годов, когда господин Назарбаев, наш президент, выезжал куда-то и что-то такое делал. Да не делал уже в 90-м году, потому что в 89-м году последний раз он приезжал к бастующим шахтерам, а после него приезжали премьеры, потом члены правительства и потом никто. Почему? Потому что четко и ясно было, и абсолютно прав Эмиржан, власть строится сверху. И чтобы подняться наверх, нужно четко организовать эту работу. То есть достучаться до президента возможно, но надо суметь это сделать. Что касается власти и власти, сейчас разграничу два уровня, республиканский и местный. Местный абсолютно правильно озирается на Астану, но сам ничего не стоит и поступает в этом случае неадекватно. нарушая закон о местном и государственном управлении в Республике Казахстан и самоуправлении, абсолютно верно. На мой взгляд, местная власть должна была спрогнозировать этот конфликт, если он был. А он был. Нарушения законодательства со стороны Каражан Басмунай были? Были. Нарушен принцип равноправия граждан. Конституционный принцип. Нонсенс. Амиржан Касанов вот прав только чуть-чуть потом, потому что сначала и даже трудового спора не было. Был чисто профсоюзный конфликт, когда работники выразили недоверие господину председателю правкома, и на этом как бы ограничились, потому что единогласно его переизбрали. Он удерживал у себя печать, ну, я основываюсь на той информации, которая есть. Он удерживал документы, и никто другой, как вице-президент по административной работе, даже 8 числа, пообещал вернуть печати и документы членам профсоюза, не выполнил, а это усугубило конфликт и так далее и тому подобное. И теперь про правовую оценку. Меня больше всего интересует осужденная Соколова. На мой взгляд, приговор неправосудный абсолютно, потому что, ну, Голым не даст соврать, свидетелей защиты не заслушали, причинно-следственную связь вообще конфликта никто не выяснял в суде. Нонсенс. Никуда не годится местная судебная власть, никуда не годится местный Аким с его приспешниками и так далее. Ну, не имею я права кому-то рекомендовать гнать их поганой метлой, но однозначно говорю о населении, которое находится на территории, подвластной этому Акиму, это таким не заботится, их проблемы игнорирует. В том числе и правоохранительные органы, которые, на мой взгляд, совершенно предвзято отнеслись к бастующим, к женам и так далее. Ну и теперь последняя правовая оценка про должностных лиц. На мой взгляд, комиссия нужна республиканская, которая бы однозначно продиагностировала все, что случилось. Сформировать ее надо не только из членов мажилиса, представителей властных структур, но и из представителей общественных объединений, как местных, так и республиканского уровня. И далее все нарушения законодательства зафиксировать и передать в соответствующие госорганы для принятия процессуальных решений. Это одна сторона. Вторая сторона. Общественный резонанс почему-то вдруг не докатывается до Астаны и государственных органов. Ну, мои дорогие, надо как-то диагностировать ту территорию, которая есть и подвластна вам, даже если вы в Астане. Казахстан, он не только в Астане, он намного шире, чем пределы этого города республиканского значения. Как-нибудь через своих представителей узнавайте, что происходит, а не только ждите, когда раздастся звонок, стук в дверь или что-то еще.
Госпожа Умбеталиева.
Я думаю, что здесь ситуация сложилась такая, что власть сама себя завела в тупик своими, скажем, неэффективными действиями. То есть был применен стандартный набор, требования были признаны незаконными, необоснованными, дали увольнение и, скажем так, закрытие лидеров. И на этом закончилось. И теперь они заняли позицию игнорирования, потому что не знают. Я думаю, что сейчас такой клубок интереса здесь включился, потому что президент, он всегда правильно заметил, он всегда позиционирует себя как представитель народа, да, он всегда руководствуется мнением народа, даже тот же референдум. И сейчас он не знает, какую позицию занять, потому что здесь есть интересы инвесторов, есть интересы китайских и есть интересы семьи того же Кулебаева. Соответственно, он сейчас не знает, какую ситуацию занять, и поэтому я думаю, что вот такая ситуация складывается полностью в игнорирование. Но я думаю, тем самым власть еще больше дает шанс усугубления той ситуации, потому что, насколько я знаю, профсоюзные лидеры сейчас пытаются расширить географический этот конфликт, создав такую цепную реакцию по другим областям. И чем больше, скажем, власть будет занимать такую позицию, я думаю, что эта ситуация может раскручиваться и в таком формате, как вот расширение географически. А то, что нефтяники сидят достаточно долго, это как раз и показывает, что здесь внешнего влияния нету, как пыталась вначале власть раскрутить эту тему. И то, что они сидят на своем и держат свою позицию, я думаю, что это очень похвально, что они добиваются своих прав. Наконец-то наши рабочие достигли того уровня, которые говорят о том, что они хотят защитить свои права и свои интересы. Я, например, поддерживаю их в этом. Ну, я думаю, что вот такая вот ситуация, что власть не знает, как дальше действовать, а народ не собирается вступать и будет держать свои интересы до последнего.
Переходим ко второму вопросу. И представители оппозиции заявляют, а власти в этом обвиняют оппозицию, в том числе те, кто в данный момент находится за пределами Казахстана в бегах, что забастовщики политизируются. Нет ли признаков или предпосылок того, что протест нефтяников перейдет в забастовку с сугубо политическими требованиями? Господин Гусаков, как вы думаете?
Я не думаю, я знаю, что когда не решаются вопросы экономические, политические требования однозначно возникают. Я был участником забастовки 1989 года горняков по всему Союзу. В результате мы создали тогда в СССР, сложно было, независимый профсоюз горняков СССР. Сделали. Но поняли однозначно, что необходимо разделять на две части составные. политические требования и экономические. Забастовщики пошли по экономическим требованиям, кто-то пошел по политическим, и это нормально. Поэтому однозначно политические требования уже и сейчас есть. Вопрос, что они не сформулированы. Скажем, вопрос доверия или недоверия, адекватности или неадекватности действий местной исполнительной власти. Это политический вопрос. На сегодня для меня совершенно очевидно, что прокурорский орган, надзорный орган в Актау действует тоже неадекватно. Поскольку, ну скажем, в отношении той же Натальи Соколовой было возбуждено уголовное дело по статье 164, извините меня, статья 164 и статья 141, оба преступления должны быть возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Каражан-Басмунай, на мой взгляд. Но этого тоже не произошло. Вот вам еще одно политическое требование. Дальше. Государственная трудовая инспекция существует на месте? Это областная структура Министерства труда? Да. Таких немедленно надо привлекать, потому что это их ипостась. Что касается коллективных договоров, трудовых договоров, и если там был нарушен принцип равноправия, а он был нарушен, почему никто не сигнализировал в Астану? Вот вам еще одно политическое требование. Полицейское ведомство продемонстрировало полную тенденциозность избирательных своих действий. Я уж не знаю, как спецсредства можно было применять в отношении женщин и детей. Вот вам еще одно политическое требование. А все, что касается заработной платы, социальных каких-то благ, рабочего времени, связанного с работой, безопасности труда и равноправия при выплате заработной платы иностранным и нашим рабочим, вот это экономические требования. Их, конечно, надо решать совершенно по-другому. Но на сегодня уже есть политические требования, только надо правильно их сформулировать и пакетом отправить туда, куда положено. Убежден. Нужна моя помощь, пускай звонят, будет помощь.
А, господин Кусанов.
Имеют ли признаки предпосылки перехода к политическим требованиям? Однозначно да. Знаете, когда в прошлый раз был в Жанаузене митинги и были забастовки нефтяников, я встречался там с моими коллегами из нашей партии, с этими ребятами. Знаете, это не просто нефтяники, это образованные люди, которые знают, сколько получают в Швеции, в Норвегии, в Соединенных Штатах и в других нефтедобывающих странах их коллеги. Они знают, сколько процентов ВВП в каждой стране уходит на фонд заработной платы и сколько уходит у нас. Это очень образованные, с высшим образованием люди, которые активно выступают в защиту интересов нефтяников. Поэтому, естественно, они все больше и больше приходят к пониманию того, что те вопросы, о которых говорил господин Гусаков, это профсоюзные проблемы, те трудовые отношения, о которых я говорил, и другие социальные, экономические проблемы не будут решаться, пока существует такая политическая система. И они видят и то зловещее молчание Астаны, хотя тут я не согласен с господином Гусаковым, что до Астаны не доходит. Нет, до Астаны в курсе всех этих событий. Она знает о подробностях всего, что творится там. Но она понимает, что как только здесь власть пойдет навстречу нефтяникам и их справедливым требованиям, такая же реакция будет со стороны других регионов, где добывается нефть и газ. Почему? Потому что именно там, в Жанаузене, как капли отражаются все болевые проблемы, все болячки не только нефтегазовой сферы, где человек труда стоит в стороне от финансовых потоков, но и всего нашего общества. И, естественно, политизироваться эта проблема будет и неминуемо. И чем больше молчит Астана, естественно, этот процесс будет форсироваться. Что касается оппозиции, вы знаете, что все демократические силы, в том числе наша партия ОСДПАЗАД, вместе с другими коллегами изначально поддержали требования нефтяников. Мы предложили создать согласительную комиссию, куда бы вошли представители трудового коллектива, руководство компании, местных властей, общественных организаций. Но власть понимает, что такие цивилизованные решения, они приведут к тому, что люди еще больше осознают свои трудовые права, свои политические, гражданские права. И пока еще у них, на мой взгляд, есть настрой загнать болезнь вовнутрь, использовать штрейкбрекеров, наказать сурово тех, кто активно выступает на стороне трудящихся, и старым, совковым, советским методом борьбы с инакомыслием эту проблему в кавычках решить. Но насколько власть пойдет навстречу этим требованиям, это будет для нее очень большой тест, возможно, от которого будет зависеть и дальнейшая политическая судьба этой власти. И все понимают, что весь народ Казахстана, не только нефтяники и газовики, но и весь народ Казахстана, и учителя, и врачи, они пристально следят за ходом этой забастовки и каждый день молчание нашей власти, игнорирование и, не дай бог, еще большего силового метода решения проблемы, каждый день, каждый час будет приводить к тому, что будет уходить каждый процент, может быть, еще оставшийся в доверии со стороны населения к этой власти.
Уважаемые гости, переходим к третьему вопросу. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Что необходимо предпринять забастовщикам, чтобы заставить работодателей и властей выполнить свои требования? Что нужно предпринять властям, чтобы прекратить забастовки? Госпожа Умбеталиева, вы видите какой-нибудь выход из создавшегося положения?
Я думаю, что единственная реакция, если это вот будет цепная реакция, если будет поддержка со стороны других трудовых коллективов, такое требование нефтяников и других областей, то, что сейчас предпринимает профсоюзное движение. Я думаю, что это как раз и спровоцирует власть более серьезно отнестись к этому конфликту и понять, что вот те методы, которые она принимает раньше, да, и это не приведет к ничему хорошему, то есть она еще больше усугубит ситуацию. Ну, а нефтяникам, я думаю, что нужно стоять до конца, уже теперь не отходить, они заняли одну позицию, и нужно конфликт, скажем так, решать и стоять до конца. Только так они могут сейчас доказать свою правоту.
Господин Гусаков.
Необходимо сформулировать свои требования, куда включить четко блок экономических, блок политических требований. Разослать во все адреса, оставить следы в истории. Собраться по 60 тенге заказным письмом в каждый государственный орган, республиканский, в том числе Генпрокуратура, в том числе президент, в том числе Уполномоченный по правам человека, в том числе Комиссия по правам человека, в том числе Министерство труда и соцзащиты. Профсоюз забудем, потому что я его просто не вижу в этой части. После этих следов в истории я бы не рекомендовал участникам садиться на голодовки и вредить собственному здоровью. Позиция заявлена, и не голодовка здесь спасение, а может быть продление самой акции. Но не рекомендовал бы я ее продлевать. Почему? Потому что необходимо власть подвинуть к переговорам. Теперь уже о власти. Власть должна понять, что любой мир хуже войны. Власти воевать с собственным народом, даже правовыми, как они называют, методами не годится. Вот это стопроцентное утверждение, коль скоро мы живем в Республике Казахстан. Гражданскую войну даже без оружия нельзя развязывать. С собственным народом воевать нельзя. Даже если это нефтяники. Значит, что дальше до власти? Надо понять собственную глупость, которая заключается в следующем. Чем дольше длится конфликт, тем тяжелее из него выходить и нефтяникам, и власти, и работодателям, и собственникам. Потери будут огромные. Причем я на первое место ставлю моральные потери. И совершенно верно говорил политолог, совершенно верно говорил Эмиржан Касанов, что кредит доверия власти иссякает в этом случае и местной, и республиканской. Далее, если уж говорить о столе переговоров, то за стол переговоров необходимо теперь привлекать не только работников, а население этих населенных пунктов и те проблемы, о которых говорил Галы Могилевов, обязательно поднимать. Их отдельным блоком следует включать и уже включать не нефтяникам, а общественным организациям, которые там присутствуют. И тогда будет три блока. Политические и экономические блоки, что касается работы, и что касается инфраструктуры и местного населения. Это работа большой республиканской комиссии, о которой я говорил в самом начале. И последнее. На мой взгляд, необходимо в Генпрокуратуру напрячь, чтобы возбуждены были уголовные дела по пренебрежению конституционными принципами равноправия. Однозначно. В этом вот моя позиция. Ну и о Наталье Соколовой вы ничего не говорили. Неправосудный приговор необходимо отменить. Это наша официальная точка зрения организации и моя лично.